В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера у микрофона. Катерина Прокофьева, добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. На этой неделе был подписан договор о сотрудничестве и интеграции между Российской Федерацией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Реакция России, Грузии, Южной Осетии, анализы и прогнозы в нашей передаче. В самопровозглашенной Республике Абхазия назначен новый премьер. Политик, экономист, бывший сотрудник ЮКОСа и глава Федерации футбола Абхазии Артур Миквабе. Нино Гвинитадзе, доктор права, бывшая в немилости у прежних властей, назначена на пост главы Верховного суда Грузии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях жертвами взрывов в Йемене стали не менее 137 человек. ООН осудила нападение в Сирии. Бжезинский считает, что Россия разместит ядерное оружие в Крыму. В столице Йемена Сани жертвами взрывов в двух мечетях, по последним данным, стали не менее 137 человек, еще 345 получили ранения. Десятки раненых находятся в тяжелом состоянии, об этом сообщили местные СМИ. Ответственность за нападение взяла на себя йеменская ячейка экстремистской группировки «Исламское государство». Представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что США не располагают информацией, подтверждающей причастность этой группировки к нападениям в Сани. По его словам, сторонники Исламского государства могли ложно заявить о ответственности за взрывы в пропагандистских целях. Вчера несколько смертников подорвали себя в двух мечетях Саны, которые в основном посещают сторонники хуситов, шиитских повстанцев, с прошлого года контролирующих йеменскую столицу. Сообщается, что первый взрыв произошел в мечети Бадр в южной части Саны, за ним последовал второй взрыв у выхода мечети в момент, когда верующие начали убегать оттуда. В тот же день бомба взорвалась в мечети Хашуш в северной части столицы Йемена. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун решительно осудил нападение в городе Хасеке на северо-востоке Сирии, в результате которых погибли десятки людей, отмечавших весенний праздник Навруз. В празднованиях участвовали главным образом курды. В заявлении Пан Ги Муна говорится, это гнусные атаки произошли в период, когда члены курдской общины собираются вместе, чтобы поделиться надеждами на Новый год. По данным базирующегося в Великобритании Сирийского центра по наблюдению за правами человека, жертв двух взрывов, совершенных смертниками, стали 45 человек, в том числе дети, около 100 получили ранения. Никто не взял на себя ответственности за эти атаки. Руководитель правозащитного центра Рами Абдель заявил Франс-Пресс, что за нападениями стоят боевики группировки «Исламское государство». На северо-востоке Сирии действует несколько экстремистских группировок. Город Рака на севере страны является оплотом радикальной группировки «Исламское государство». Бои между бойцами курдских отрядов самообороны и исламистами продолжаются уже несколько месяцев.
Эхо Кавказа. Новости.
Нет ничего, что может помешать русским разместить ядерное оружие в Крыму, если они того пожелают, заявил американский политолог Збигнев Бжезинский на форуме Германского института маршалов в Брюсселе. По его мнению, нет никакого эффективного правового запрета против этого. Таким образом, я склоняюсь к мнению, что они, вероятно, это сделают, отметил политолог. Что беспокоит меня больше, так это то, что за последние несколько недель Путин и его режим сознательно демонстрировали Западу ядерную угрозу прямым или косвенным способом. Совершали полеты самолетов, припоминали ядерное оружие. Этого не происходило на протяжении десятилетий, и это опасно, подчеркнул он. По его мнению, если Минские соглашения будут уважаться, это может быть отправной точкой для некоторого упорядочивания ситуации, в котором есть своего рода отношения услуга за услугу. Но не все вопросы при этом будут решены. Проблема Крыма не может быть сейчас решена окончательно. Итак, статус-кво, новый статус-кво на некоторое время будет, вероятно, сохранен, отметил он.
Нам действительно следует найти баланс между политикой, при которой мы предлагаем России ее подлинное место, и в то же время попытаться убедить Россию, что пересечение ею некоторых линий запрещено и является слишком дорогим для самой России. Мы пытаемся делать это в очень сложных условиях, потому что являемся союзом, состоящим из многих стран, в котором каждый имеет возможность высказаться. Но в то же время мы должны признать тот факт, есть риск того, что русские могут рассчитывать, или, скорее, просчитываться, что они могут добиться больше, чем мы потерпим.
Заявил Збигнев Бжезинский. Представители России, Украины и Европейского Союза провели переговоры в Брюсселе о поставках газа. Министры энергетики России Александр Новак и Украины Владимир Демчишин встретились 20 марта при посредничестве представителя ЕС по вопросам энергетики Мароша Шефчовича, чтобы обсудить новое соглашение о поставках российского газа на Украину. Так называемый «зимний пакет», подписанный Россией, Украиной и ЕС в октябре 2014 года, истекает в конце марта. Демчишин сообщил, что Киев не видит необходимости покупать российский газ в следующем месяце. Цена на российский газ для Украины с апреля 2015 года может снизиться на 50-80 долларов из-за падения цены на нефть. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил министр энергетики России Александр Новак. Таким образом, стоимость 1000 кубометров газа для Киева с учетом скидки может составить около 250 долларов. Новак отметил, что решение о скидке на газ для Украины российское правительство примет до конца марта. Проверка боевой готовности российских войск, которая началась 16 марта, завершилась в субботу. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. В среду 18 марта президенты России и самопровозглашенной республики Южная Осетия подписали в Москве договор о сотрудничестве и интеграции. Стороны отметили, что документ, цитата, «направлен на укрепление союзнических отношений и отвечает национальным интересам обоих государств». Конец цитаты. Договор носит базовый характер и предусматривает последующее заключение двусторонних соглашений в области обороны и безопасности, экономической и социальной сферах. Уже известно, что на реализацию соглашения Москва выделит с Хинвали 1 миллиард рублей, рассказывает Жанна Тарханова.
Переговоры президентов России и Южной Осетии в Кремле и сама церемония подписания договора заняли всего полтора часа. Владимир Путин назвал оформление нового соглашения еще одним шагом в развитии интеграционных процессов России и Южной Осетии, говорит президент России Владимир Путин.
Главный итог состоявшейся встречи – подписание договора о союзничестве и интеграции. В этом без преувеличения этапном документе зафиксирован достигнутый Россией и Южной Осетией высокий уровень межгосударственного диалога. Определены долгосрочные ориентиры двусторонних отношений. Закреплен порядок взаимодействия в области социальной защиты населения, в том числе меры по повышению пенсий, заработных плат работников бюджетных учреждений в Южной Осетии.
А Леонид Тибилов вспомнила о символичности сближения с Россией в годовщину присоединения Крыма.
Договор России с Южной Осетией – еще одно свидетельство приверженности Российской Федерации фундаментальным принципам международного права в отношении других государств. Политика России не приемлет двойных стандартов и основывается на уважительном отношении к любой стране, независимо от ее размера, экономической или военной помощи.
Новый договор о союзничестве и интеграции предполагает создание единого пространства обороны и безопасности, свободное перемещение людей и товаров через государственную границу, интеграцию таможенных органов, упрощение процедуры приобретения российского гражданства, повышение зарплат и пенсий, обеспечение медицинского страхования жителям Южной Осетии до уровня Северокавказского федерального округа. Президент Южной Осетии подчеркнул, что подписанное соглашение соглашение, еще одно свидетельство приверженности Российской Федерации фундаментальным принципам международного права в отношениях между государствами. Политика России не приемлет двойных стандартов и основывается на уважительном отношении к суверенитету любой страны, независимо от ее размера, экономической или военной мощи. Леонид Тибилов добавил, что Южная Осетия будет неукоснительно следовать букве и духу договора о союзничестве и интеграции с Россией. Цитата. «Союзничество с Россией – исторический выбор Южной Осетии. У этого выбора прочная основа и глубокие корни. С ним наш народ связывает будущность своей страны», – отметил президент Южной Осетии Леонид Тибилов. Юго-осетинская делегация выехала в Москву накануне. На церемонии подписания присутствовало практически все республиканское руководство. Председатель правительства, спикер парламента, руководитель президентской администрации, глава МИД, руководитель Совбеза, шеф КГБ, министры обороны и юстиции. По информации моих источников, на церемонии подписания договора не присутствовали представители юго-осетинского посольства в Москве. Напомню, юго-осетинское представительство вторую неделю работает без посольства. Дмитрий Медоев был неожиданно уволен с должности президента. В Схинвале внимательно наблюдали за переговорами в Москве. Экс-спикер парламента Южной Осетии Станислав Кочев полагает, что, цитата, «сегодняшнее событие историческое и знаковое для двух стран».
«Оборонять рубежи нашего государства, охранять его будем вместе с Российской Федерацией. Это самое главное, можно сказать, соль этого договора. Потом социальная сфера, то, что наши зарплаты, пенсии, пособия достигнут среднероссийского уровня примерно Южного федерального округа. Принятие гражданства Российской Федерации просится. Вот это тоже очень важно.
По словам Станислава Кочеева, на встрече главы государств светили часы. По его мнению, это хорошая возможность обсудить аспекты внешней политики и взаимоотношения Южной Осетии с Россией. По мнению российского эксперта, координатора рабочей группы Центра изучения стран Азии и Кавказа Института востоковедения Российской Академии Наук Александра Скакова, несмотря на острую полемику вокруг договора, все политические силы Южной Осетии поддерживают интеграцию с Россией.
Данный договор ничего не меняет в ситуации внутри самой Южной Осетии, я имею в виду отношения внутри политической элиты между разными политиками и политическими силами. Эти отношения развиваются сами по себе, и смешивать проблемы, например, главы МИДа и его отставки или не отставки с договором совершенно не нужно. Понятно, что этот договор использовался в этой политической борьбе, использовался разными силами, с разными целями, но это, в принципе, ни на что не влияет, потому что в целом все политические силы Южной Осетии едины в своем отношении к России и к интеграции с Россией. Есть только некоторые оттенки, не очень существенные. Что же касается самого договора, безусловно, это серьезный стимул, такой рубежный стимул для развития Южной Осетии. Здесь самое главное, что я хотел бы выделить, это социальную сферу. То есть то, что почувствовали в первую очередь жители Южной Осетии. Это повышение зарплат до уровня Северокавказского федерального округа,
сегодня же на совместной пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что реализация договора будет подкреплена серьезными финансовыми ресурсами. В 2016 году Южная Осетия получит на эти цели порядка 1 миллиарда рублей. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Не круглый стол.
В рубрике «Некруглый стол» на этой неделе мы обсуждали заключение интеграционного соглашения между Россией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия с российским экспертом по постсоветскому пространству Александром Караваевым и руководителем Тбилисского центра европейских исследований Кахой Гагалашвили. Вела «Некруглый стол» моя коллега Нана Плиева.
Президент России и самопровозглашенной республики Южная Осетия подписали договор о союзничестве и интеграции. Мой первый вопрос к Александру Валерьевичу Караваеву. Он предлагает создание единого пространства обороны, как мы знаем, безопасности, свободное пересечение границы. Одним словом, более глубокую интеграцию. Леонид Тибилов сегодня отметил символичность подписания договора в годовщину аннексии Крыма со стороны России. Вместе с тем, мы видели предсказуемую реакцию Запада. Глава дипломатии Евросоюза Фернандо Федерико Могерини считает, что договор не способствует улучшению безопасности и гуманитарной ситуации в Закавказье. Ну а пресс-секретарь Госдепартамента США Джен Псаки накануне подписания договора заявила, что США не признают этот договор. Александр Валерьевич, как вы считаете, приведет ли это к еще большему ухудшению и так в непростых отношениях России с Западом? И зачем нужно было подписание этих договоров?
Вы знаете, я тоже задавался этим вопросом. Мне кажется, что все-таки, даже если мы абстрагируемся от российско-украинского конфликта и от темы Крыма, мне кажется, что будь это подписание вот этих соглашений с Абхазией и Южной Осетией в более таком спокойном режиме, да, и как бы при тихой геополитической погоде, реакция была бы, наверное, не столь резкая. Хотя дежурные слова, безусловно, были бы сказаны, определенные действия были бы со стороны Тбилиси, но мне кажется, что в сравнении с теми событиями, санкциями и политическим давлением, которое было оказано в отношении России в ответ вот на действия по Украине, это было бы близко несопоставимо.
Это демонстративный шаг в отношении Запада или это продолжение политики Москвы?
Нет, в каком-то ключе это можно было бы определить как демонстративный шаг или как шаг, который показывает, что Россия, несмотря вот на украинский кризис и вот общее похолодание с Западом и Евросоюзом, все-таки наращивает свое присутствие на постсоветском пространстве. Но дело ведь не в этом. Есть определенная внутренняя логика отношений России с этими регионами. И рано или поздно вот подобное или близкое к подобному соглашению было бы заключено. И мне кажется, что есть этот вектор. Мы просто свидетели реализации вот дальнейшего вектора отношений, который был открыт в конце августа 2008 года, когда Россия оформила юридическое признание Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых и суверенных государств.
Господин Гуглашвили, грузинские власти, как правило, воздерживаются от острой критики Москвы, говорят об улучшении, сравнительном, конечно же, улучшении российско-грузинских отношений. Вместе с тем мы видим, что, несмотря на протесты со стороны официального Тбилиси, договор о стратегическом партнерстве с Абхазией был подписан. Теперь сегодня оформлен договор о союзничестве с Южной Осетией, и Москва не собирается пересматривать отношения с ними. Несмотря на позицию Запада, несмотря на критику Запада, несмотря на критику и со стороны Тбилиси, в чем по-вашему, тогда заключается улучшение отношений Грузии и России?
Я думаю, что улучшение отношений, на самом деле, не совсем правильный термин. В последнее время мы говорим о снижении напряженности просто. И говорим о возможности нормализации. Но на самом деле невозможность нормализации практически исключается в результате вот этих шагов России, которые явно провокационные, которые, извиняюсь за это выражение, наплевательские в отношении Грузии, грузинских властей, и которые преследуют только политические интересы России без учета интересов какой бы то ни было страны, другой страны. Я бы сказал, без учета интересов даже народов и той же самой Абхазии и Южной Осетии. То есть мы наблюдаем обыкновенную агрессию, экспансию России, территориальную экспансию. И вот такое отношение, такое отношение к соседям. И вот Россия определяет свое место в международной системе отношений как актив. Агрессор, это явно, это как 2 + 2 = 4, который просто абсолютно не, я бы сказал, не считается ни с кем и основывает свою политику только на силе. Ясно всем, что Грузия является слабой страной, у Грузии нет ни армии, ни таких ресурсов экономических, политических, чтобы противостоять сегодня России и агрессии. Запад имеет ресурсы, но эти ресурсы также ограничены, и Запад не пойдет на войну против России. И вы это видели прекрасно и в отношении Украины. И, конечно же, Грузия в сравнении с Украиной – это маленькая страна. Это реакция на агрессию в сторону Грузии не может иметь такой же резонанс, как и направление Украины. Тут очень много причин. Но сегодня, когда Россия, в принципе, показала свое такое отношение, я бы сказал, абсолютно циничное отношение и на западном направлении, и показывает на южном направлении то же самое, аннексирует практически территории соседних стран. Вы можете назвать это как хотите. Там договор о дружбе, сотрудничестве между Южной Осетией, Абхазией и так далее. На самом деле этих стран не существует. Это квази-государства, которые существуют только ли из-за того, как государство, что Россия этого так захотела, а не потому, что международные какие-то правила и какие-то международные нормы это определяют их как государство. Здесь мы видим, что просто-напросто Россия игнорирует абсолютно международные права и любые нормы, и в то же время считает, что вот таким образом, унижая Грузию и добиваясь своего, осуществляя своих интересов, это вполне возможно. То есть это сойдет с рук.
Господин Гугулашвили.
Не будет адекватного ответа. И я, извиняюсь, закончу. Да. И вот, понимая, что не будет адекватного ответа, это вполне достаточно, видимо, в российским властям, чтобы делать то, что они хотят. На самом деле, я сомневаюсь, что это в долгосрочной перспективе принесет добро России, что это принесет добро кому-нибудь в регионе или во всем мире. Но сегодняшние власти России считают, что это в интересах России. А остальное все не важно. К сожалению, это вот так я могу прокомментировать эти события.
Вы говорили об аннексии территории суверенной страны, в данном случае Грузии. На эти опасения 18 февраля МИД Российской Федерации распространил заявление, в котором говорилось, что, чтобы развеять распространяемые Грузией инсинуации вокруг якобы готовящейся аннексии и присоединения, стороны оформили договор о госгранице. И тогда же господин Лавров, министр иностранных дел России Сергей Лавров, сказал, что Россия и Южная Осетия едины в том, что втягивание Грузии в НАТО не будет способствовать стабилизации в Закавказье. Как вы считаете, заставит ли это пересмотреть Тбилиси курс на евроатлантическую интеграцию? Возможен ли торг в этом случае, политический торг, я имею в виду, Тбилиси с Москвы? Там многих настораживает участившееся в последнее время заявление отдельных членов коалиции грузинской мечты, неофициальная позиция, но тем не менее, что курс Грузии не должен быть направлен на вступление в НАТО. Прежние власти в этом смысле не подавали таких смешанных сигналов.
Я думаю, что никакого изменения курса не будет, потому что никакие гарантии при этом не существуют, что Россия не продолжит аннексию грузинских территорий, не продолжит свою политику в отношении вот этих двух регионов, и не только, может быть, и дальше будут какие-то другие поползновения. Дело в том, что если Россия действительно хотела, чтобы Грузия не двигалась в направлении НАТО, у нее было очень много шансов в 90-х годах. Тогда можно было договориться, еще не было разговора о том, что Грузия в этом направлении НАТО. Но мы увидели, что Россия, в принципе, намеревалась укрепить свое присутствие, военное присутствие, и укрепить свой контроль над вот этими грузинскими территориями. И в результате, конечно же, у Грузии не осталось никакого выхода, как искать покровительство, искать другого военного альянса с кем-нибудь, чтобы мог обеспечить, защитить его от возможной агрессии в будущем. То есть, конечно же, Грузия не сможет с помощью НАТО возвратить себе территории, если они аннексированы другим государством. Но Грузия может защитить себя от дальнейшей агрессии против нее, которая обязательно будет иметь место, если Россия будет продолжать ту же политику, какую ведет сейчас. То есть, я здесь хочу отметить, что есть пример, например, Молдовы, которая объявила себя нейтральной страной и которая внеблоковой страной объявила себя и не собирается и не собиралась входить в НАТО. Однако, как мы видим, Россия оккупировала часть ее территории также. То есть там присутствуют российские войска в Приднестровье и совершенно не способствуют примирению населения Приднестровья с остальной Молдовой. А наоборот, делает все для того, чтобы произошло больше отчуждения между ними и даже провоцирует еще другие конфликты, допустим, в Гагаузии. Но это без всякого сомнения, что там вот эти призывы, которые в Гагаузии звучали по присоединению там к таможенному союзу и так далее, инспирированные оттуда из России. Конечно же, это все политика, вина политики, которую сегодня Кремль осуществляет.
Как раз о политике.
Никакой возможности пересмотреть политики со стороны Грузии в направлении евроатлантического единства, конечно же, не может быть и речи.
Как раз я хотела спросить об этой политике господина Александра Караваева. А чего хочет Москва? Мы видим, что стороны диаметрально противоположно оценивают сложившуюся ситуацию. Грузия говорит о попытках аннексии, оккупации. Россия неоднократно говорила, что не собирается пересматривать признание Абхазии и Южной Осетии. Чего добивается Москва и возможно ли нормализация в этих условиях отношений между Россией и Грузией? Если да, то вот на каких условиях?
Это непростой вопрос, ну, когда мы говорим о том, чего добивается конкретно Москва, потому что мы говорим ведь не просто о каком-то конкретном событии вот последних месяцев или лет даже, а мы говорим о том, что Москва имеет имеет дело с определенным наследством, которое досталось от советского распада. Речь надо, наверное, вести о том, каким образом воспринимаются в Кремле перспективы не просто урегулирования этих конфликтов, а интеграции в целом постсоветской территории под российский проект. Каких-то очевидных ответов нету на этот вопрос. Москва не может в нынешних обстоятельствах согласиться, допустим, на то, чтобы взять и отыграть назад, отдать эти территории под юрисдикцию Грузии.
Вот говорите об интеграции в постсоветский некий проект. А если бы Грузия изъявила желание интегрироваться в этот некий постсоветский проект, это бы решило эти проблемы для нее, так как хочет этого Тбилиси?
Мы бы тогда увидели определенное направление, где бы можно было бы разработать какие-то методы, механизмы политического урегулирования. Речь о военном конфликте отпала бы сама собой. И когда мы, допустим, говорили бы о том, что страны и регионы, которые вызвали сепаратистскую волну, двигаются в одном интеграционном направлении, то мы бы, конечно, обсуждали совершенно иные вещи. Мы говорили прежде всего об экономике, о социально-экономическом развитии. И вот, насколько я понимаю, идея Кремля связана с тем, что по отдельности, работая с каждой страной, с каждым регионом, пусть непризнанным, можно выработать такие балансы, при которых конфликтов интересов стало бы со временем как можно меньше.
Это был «Некруглый стол» с российским экспертом по постсоветскому пространству Александром Караваевым и руководителем Тбилисского центра европейских исследований Кахой Гуглашвили. Беседовала моя коллега Нана Плиева.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В абхазском обществе в эти дни темой обсуждения номер один является отставка премьер-министра Беслана Будба, не проработавшего главой правительства и полугода. Весьма популярна данная кем-то характеристика этой отставки, весть о которой распространилась позавчера во второй половине дня, ожидаемая неожиданность. За разговорами следил наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В абхазском обществе темой обсуждения номер один является в эти дни отставка премьер-министра Беслана Будба, не проработавшего главой правительства и полугода. Весьма популярна данная кем-то характеристика этой отставки, весть о которой распространилась позавчера в понедельник во второй половине дня, ожидаемая неожиданность. При всей кажущейся спонтанности того, что случилось утром в ходе разговора Беслана Будба с президентом Раулем Хаджимба, когда Беслан Тикович, по его словам, российским информагентством устно заявил, что подает в отставку, это, по всей видимости, было выношенное им решение. Хотя еще два месяца назад, в середине января, он на пресс-конференции заявил журналистам, что вопреки циркулирующим слухам, со своего поста уходить не собирается, что эта работа ему нравится, и он продолжит заниматься ей, пока назначившего его президента она будет устраивать. Сразу после отставки премьера появились первые комментарии экспертов. Так, координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института Востоковедия РАН Александр Скаков сказал российским актуальным комментариям, что Беслан Будба стал жертвой разногласий в абхазской власти. Он не сошелся с кем-то в правящей элите Абхазии. Это вопрос полномочий. Даже не столько закона, сколько возможностей. Будба является бизнесменом и знает хорошо ситуацию в республике. Видимо, он решил, что не сможет реализовать задуманное, предположил политолог. При этом он не считает, что после своей отставки Будба уйдет в оппозицию. Среди многочисленных разговоров по поводу этой отставки в абхазском обществе я не раз вчера и сегодня слышал такое рассуждение в качестве подтверждения слов Беслана Будба в интервью информагентствам, что его в последнее время как премьер-министра отсекли от большинства дел. В администрации президента создано фактически второе правительство. Конец цитаты. На днях, пока он находился по неофициальной информации в зарубежной поездке, было создано Министерство по туризму и назначен министр. Независимо от того, правильное ли это было решение или нет, подчеркивали мои собеседники, необходимо было дождаться приезда главы кабинета министров. Рауль Хаджимба пока никак не комментировал публично эту отставку. Вчера он на несколько дней отправился в Майкоп. У него давно был запланирован официальный визит в республику Адыгея. Беслан Будба на 11 утра в тот же день назначил пресс-конференцию в Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия. но утром, часа за полтора до назначенного времени, было разослано СМС-сообщение, что пресс-конференция не состоится из-за состояния здоровья Беслана Тиковича. Сегодня стало известно, что он уехал в Москву, куда, впрочем, ездил и раньше довольно часто. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми Цхинвали половина девятого, в Праге 18:30 с региональными новостями Любовь Бамматова.
Несмотря на экономические трудности, Россия не собирается сокращать размеры финансовой помощи самопровозглашенной республике Южная Осетия. На реализацию инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2015-2017 годы и поддержку ее бюджетной сферы. Об этом на встрече с журналистами заявил сегодня, 21 марта, югоосетинский лидер Леонид Тибилов. Несмотря на то, что в Российской Федерации по всем сферам происходит сокращение бюджетных расходов на 10-15%, это не коснется инвест-программы и поддержки нашей бюджетной сферы. О уровне доверия между нашими странами говорит то, что в 2014 году мы утвердили инвест-программу на 3 года, приводит слова Тибилова информагентство РЭС. Президент также рассказал о прошедшей 18 марта в Москве встрече с главой Российской Федерации Владимиром Путиным и рассмотренных вопросах. Кроме того, в ходе встречи стороны с удовлетворением отметили, что российская финансовая помощь республике используется строго по назначению. Президент России Владимир Путин поздравил абхазского лидера Рауля Хаджимба с днем рождения, выразив надежду на продолжение конструктивного диалога и совместной работы. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба, в свою очередь, поздравил с юбилеем министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, отметив, что последний пользуется высоким авторитетом как идейный борец за интересы родной страны. Бывшая правящая партия Грузии «Единое национальное движение» сегодня, 21 марта, представила собравшимся план свержения правящей коалиции «Грузинская мечта». «Мы планируем сделать это как акциями протеста, так и активизацией парламентской деятельности», заявил журналистам экс-спикер грузинского парламента, лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе. Одновременно он заявил, что «Единое национальное движение» обещает политическое примирение и экономическую амнистию в случае возвращения к власти. Один из лидеров НАС-движения Давид Дарчиашвили подчеркнул, что свержение коалиции произойдет исключительно путем выборов. Очередные парламентские выборы планируются в Грузии в 2016 году. Дарчиашвили не исключил, что они могут пройти досрочно. «Мы планируем увеличить протестный электорат и, если понадобится, потребовать досрочные выборы и таким образом убрать эту власть», — заявил он. Акция с требованием отставки правительства, организованная партией Саакашвили, состоялась на площади Свободы в Тбилиси. Собравшиеся держали в руках флаги Грузии, НАТО, Евросоюза и Украины.
С новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева, и мы продолжаем нашу программу. Премьер-министром самопровозглашенной Республики Абхазия в пятницу 20 марта назначен депутат парламента экономист Артур Миквабе. Об этом на экстренно созванной пресс-конференции в Сухуми объявил президент Рауль Хаджимба. После конференции корреспондент «Эхо Кавказа» Анаит Гагарян взяла небольшое интервью у нового премьера.
Я думаю, что я продолжу начатое всеми вместе. Ну, я же не на пустое место пришел. Кабинет министра работал. Надеюсь, что при дружной работе поставленные задачи кабинет выполнит. Очень надеюсь на тех, кто сегодня занят. На самом деле, я хотел бы более подробно сказать, чуть позавтра, по всей видимости, я сам буквально узнал, ну, полчаса того.
Для вас это стало неожиданно?
Да, достаточно было неожиданно для
меня. Вы счастливы?
Я думаю, что здесь можно и поздравлять, но и сочувствовать тоже. Достаточно сложная работа впереди нас всех ждет. Могу только пообещать, что я добросовестно буду стараться, чтобы эта работа у нас была поставлена на современный нужный лад.
Структура кабинета министров претерпит большие изменения?
Я думаю, что она претерпит, но по поводу больших это будет неправильно сказано.
Какие сроки будут?
Я думаю, что в течение нескольких дней мы решим это все.
А те претензии, которые были у Будба, о том, что он был, не был самостоятельным премьер-министром, как вы считаете, у вас будет то же самое?
Я думаю, что это его мнение было, я как бы не знаю.
То есть вы самостоятельно будете принимать решения? Да?
Нет, я самостоятельно не могу принимать решения, потому что для этого есть президент, есть парламент.
Что касается премьер?
Ну, то, что в моих полномочиях, естественно, я буду принимать решения, потому что я несу ответственность. Но вот самостоятельное решение, идущее вразрез чего-то, естественно, я не буду принимать, потому что, еще раз говорю, глава исполнительной власти у нас является президент, потом у нас другие ветви власти тоже есть, с которыми я должен эффективно и хорошо сотрудничать.
Но воду в Крым возить не будете?
Если вопрос, это правильно, хорошо сказано. Нет, насчет воды и всего остального, все эти проекты перед смотрю. Естественно, если они экономически выгодны, я не могу сейчас дать однозначные ответы по поводу Крыма или другого, в смысле региона. Ну, воду на самом деле должны продавать, реализовывать, продавать наши коммерсанты.
Для вас неожиданно это назначение было?
Да. Я честен перед вами, я полчаса тому назад узнал.
Тарас Тимович, что касается кадров, претерпит ли изменения состав кабинета министров?
Вы знаете, мы сейчас посмотрим саму структуру, и потом я более конкретно буду на эту тему разговаривать. Вы хотите, чтобы я через полчаса сейчас вам выдал все, что можно? Невозможно просто.
Когда первое заседание кабинета?
Я думаю, что в понедельник мы их совещание проведем, заседание кабинета министров мы не будем пока проводить. Здесь плановое заседание будут вести, вот будем готовиться к плановому.
Это был новый премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Артур Меквабе. С ним беседовала Анаит Гагарян. В четверг, 19 марта, глава МИД Грузии провела встречу с аккредитованными в стране послами. Тамар Беручашвили обсудила с иностранными дипломатами договор о союзничестве и интеграции, подписанный между РФ и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Представители руководства Грузии осудили это соглашение. Тему продолжит Звиат Мичидлишвили.
В грузинском правительстве отреагировали на договор, подписанный накануне между Москвой и Цхинвали. «Весь мир негативно оценивает действия России», заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили перед началом традиционной рабочей встречи с министрами.
Подписанное вчера между Российской Федерацией и Цхинвальским режимом так называемое соглашение является еще одним шагом к аннексии Грузии. Очень жаль, что российские власти таким образом отвечают на наши действия и усилия по укреплению стабильности в регионе. Мы, конечно же, однозначно негативно оцениваем действия России, которые заключают подобные нелегитимные договоры с оккупированными регионами Грузии.
Гарибашвили говорил несколько минут, но журналисты, по большому счету, в его словах ничего нового не услышали. Грузинские власти не в первый раз выражают сожаление по поводу нежелания Москвы замечать конструктивную политику Тбилиси. А фраза «еще один шаг к аннексии» стала своего рода универсальным словосочетанием, которое любят использовать представители руководства страны, комментируя действия Москвы в отношении Абхазии и Южной Осетии. Своим мнением с журналистами на заседании правительства поделился и министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили. Правда, оригинальная позиция министра по сути противоречила словам премьера, заявившего ранее о негативной реакции всего мира на действия России.
Весь мир однозначно и ясно говорит, что в этом нет ничего нового. Они не признают этот договор, и это самая эффективная форма. Это просто какая-то бумажка, под которой, как под документом, подписались какие-то люди.
Сказал Закаришвили. Не согласен с министром грузинский эксперт по международным вопросам Каха Гугулашвили. Эксперт говорит, что позиция премьер-министра, озвученная им сегодня, лучше отражает реальность.
Я бы не назвал это какой-то бумажкой. Это практически поглощение части грузинской территории России. Самая настоящая аннексия. Создание там общего с Россией пространства безопасности дает Москве полный карт-бланш. Также там объединяют таможенные структуры, правоохранительные органы, упрощают процедуру получения российского гражданства. И если раньше Южная Осетия была неким квазигосударством, признаваемым Москвой, то теперь это просто фактическая часть России. Вот что значит этот документ, который попросту позволяет России более эффективно осуществлять там свое правление.
Говорит Гугулашвили. Выход из ситуации эксперт видит в увязке грузинского вопроса с украинским. Тбилиси и Киев, имеющие один источник проблем, должны вместе говорить об этом с международных трибун, чтобы в сознании мирового сообщества укрепилась устойчивая ассоциация Грузии и Украины, уверен Гугулашвили. Не исключено, что подобным образом собираются действовать грузинские власти. Тема подписанного накануне договора стала сегодня главной на встрече министра иностранных дел Грузии с иностранными послами. На официальном сайте грузинского МИДа выложен пополняющийся список стран, правительства которых уже осудили соглашение, заключенное между Москвой и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. К зарубежным партнерам накануне обратился и президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который первым отозвался на подписанный договор. Он призвал международное сообщество к объединению для пресечения действий России, создающих угрозу соседям и европейской безопасности. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Юго-осетинская коммунистическая партия объявила вотум недоверия своему лидеру Валерию Казьеву и даже исключила его из состава бюро, рассказывает наш тхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Свое решение коммунисты объяснили тем, что Казьев единолично принял решение поддержать вотум недоверия в отношении министра иностранных дел Республики Давида Санакоева, вынесенный Единой Осетией. Валерий Казьев возглавил Компартию в сентябре прошлого года после серии скандалов, разразившихся в ней в период парламентской кампании. Он с удовольствием представлял тогда журналистам свой антикризисный план и предлагал обновить состав одной из старейших в республике политических сил. При этом ситуация в партии не только не улучшалась, но внутри организации образовалось как минимум три разрозненные группировки. Бывший лидер Компартии Станислав Кочев, который состоит в одном из ее руководящих органов, говорит, что заявление Казьева о Давиде Санакоеве стало последней каплей, переполнившей чашу терпения партийцев.
Это было поводом. А причина – те неразрешенные конфликты, которые и болячки, которые созрели уже в Компартии Южной Осетии. Когда его избирали, тогда большинство из наших думали, что это какой-то компромисс. Местный вариант выхода из положения. Но нам не удалось консолидировать общество и выработать единую позицию. Уроки из поражения нашей партии во время выборов после 10-го скандального 10-го съезда не были извлечены в полной мере, и многие видные представители Компартии практически остались не у дел, фактически превратились в статистов.
Станислав Кочев отвергает слухи о том, что якобы Казьев был именно его креатурой. Коммунисты, по словам Кочева, проголосовали за него лишь потому, что многим казалось, что он не связан ни с одной из партийных группировок. Именно кажущаяся независимость Казьева и вселила в них надежду на восстановление репутации Компартии. Одна из местных коммунисток, не пожелавшая представиться, подтвердила, что в последнее время Валерий Казьев вел себя как единоличный правитель, не считающийся с мнением своих соратников. И речь, по ее словам, идет не только о его заявлении в поддержку действий парламентского большинства. На последнем пленуме партии, который решал его судьбу, Валерий Казьев, оправдываясь, разъяснил причины своего проступка. Впрочем, это еще больше возмутило его однопартийцев, продолжает Станислав Кочев.
На пленуме было заявлено, что к нему обращались кто-то из таких высокопоставленных чиновников в Москве. Но, насколько я знаю, эти чиновники вовсе не высокопоставлены и вовсе не решающие фигуры в администрации президента. президента Российской Федерации. Вот, но нас интересует не столько, с кем он разговаривал, даже если была очень значительная фигура, как выражались на пленуме, мнение большинства и принцип демократического централизма, который действует по уставу в Компартии нашей республики, он непреклонен и неизменен. Меньшинство подчиняется большинству. А тут даже мнения меньшинства не было, поскольку никто не знал ни сном, ни духом, что такое заявление пишется.
В Москве проживает 30 миллионов человек, добавил Кочев. И кто из них может советовать? Для нас есть только президент России, его мнение – закон для Южной Осетии. А мнение других, пусть даже крупных шестерок, для нас ровным счетом ничего не значит. Сегодня я тщетно пыталась поговорить и с самим Валерием Казьевым, который находился в штабе Компартии. От каких-либо комментариев он отказался, как и те, кто, по их словам, не поддерживает решение пленума об его отстранении от лидерства. Там же находились и представители молодежного крыла Компартии, которые, как и Казьев, отказались от общения с журналистами. По словам других членов партии, вопрос о Казьеве будет вновь обсуждаться на ближайшем партийном съезде, который по предварительным планам состоится в начале апреля. И новых сюрпризов коммунисты уже не ждут. По их словам, против решения пленума от 17 марта проголосовало всего 2 человека, плюс один воздержался. Ирина Хелихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
У Грузии новая глава Верховного суда Нино Гвинетадзе. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Женщина, облаченная в судейскую мантию, в Грузии не редкость, но клятву главы Верховного суда, стоя за парламентской трибуной, за всю историю независимости государства она еще не произносила. Кандидатура Нино Гвинетадзе, именно она отныне возглавит Верховный суд, была предложена президентом Грузии Георгием Марквелашвили. Вокруг нее на протяжении нескольких месяцев шли острые дискуссии, не обошлось без противостояния между президентом и правящей коалицией «Грузинская мечта», поскольку часть депутатов от мечтателей на этот пост лоббировали коллегу по партии Закарио Куцнашвили. Кандидатура Нино Гвинетадзе стала яблоком раздора даже внутри самой грузинской мечты. Общество не раз было свидетелем публичных разборок между представителями правящей партии. Из-за этого до последнего момента далеко не все были уверены в том, что парламентское большинство не завалит кандидатуру Нино Гвинетадзе. Увидев на табло, что за проголосовали 88 депутатов, спикер парламента Давиду Супашвили подписал указ об избрании главой Верховного суда Гвинетадзе и заявил.
Большое спасибо Нино Гвинетадзе. Она смогла добиться консенсуса в парламенте, и не только в парламенте, но и между ветвями власти. Это ее заслуга, а не наша.
Среди депутатов, поддержавших Гвинетадзе, были и оппозиционеры от свободных демократов. Представители бывшей партии власти на движение энтузиазма не проявили. Им не нравится профессиональное прошлое Гвинетадзе. Будучи судьей Верховного суда в 2005 году, она публично обвинила правительство Михаила Саакашвили в давлении на суд, за что и поплатилась должностью. По-своему толкуют это националы, говорит депутат Леван Бежашвили.
Печально, что в судебную власть возвращается символы коррумпированной системы эпохи Шеварднадзе.
Однако у правозащитников немало претензий к судебной системе, внедренной в годы правления нацдвижения. Бывшие власти смогли освободить суд от коррупции, но не захотели сделать грузинскую эфемиду свободной от политического давления. Перед какими вызовами стоит новая глава грузинского правосудия, говорит бывшая судья, доктор права Тамар Лалиашвили.
Председатель Верховного суда не должна быть директором судей и управлять ими как марионетками. Она не должна вмешиваться в их деятельность.
Помимо этого, новому главе Верховного суда придется продолжить серьезные реформы в судебной системе, касающиеся правил назначения и укомплектования судебной коллегии. И главное, Нино Гвинетадзе придется на деле доказать то, в чем она сегодня поклялась.
Сделать все, чтобы служить правде и справедливости, защищать права человека, конституцию и законы, судить без корысти, сознанием и верой, быть независимой и непредвзятой.
Оппоненты нацдвижения ожидают, что за 10 лет, которые по Конституции отведены Нино Гвинетадзе как главе Верховного суда, она станет символом восстановления справедливости и честности грузинского правосудия. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Репортаж из дранской тюрьмы самопровозглашенной республики Абхазия. Следственный изолятор абхазского МВД считается рассадником преступности среди молодежи, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Следственный изолятор Министерства внутренних дел Абхазии мы попросту называем дранской тюрьмой. Это мрачное заведение неподалеку от Сухума живет своей обособленной жизнью. Ходят слухи, что в дранской тюрьме есть 3 вип-камеры под кодовым номером 005. Это люксы с толстыми коврами на полах для самых крутых сидельцев. Есть камеры уровня бизнес-класса для тех, кто не столь важен, но крут или имеет крутую родню. Эта категория людей сама обустраивает свои камеры, делает там ремонт, устанавливает водонагревательные баки, чтобы в любое время суток принять душ и освежиться. И есть так называемый козлятник для всех остальных, некрутых и безбогатых и именитых родственников. Естественно, мне показали только последний уровень, расположенный в самом низу, в подвальном этаже. Остального, по утверждению начальника тюрьмы, просто нет. Это досужие разговоры. То, что я увидела на нижнем этаже, повергло меня в шок. Здесь в крохотных грязных камерах сидят по 5-6 человек. Несмотря на отсутствие стекол в окнах, завешенных какими-то грязными тряпками, воздух такой спертый, что трудно дышать. Коридоры напоминают средневековые казематы. Но я не ограничилась внешним впечатлением, а пообщалась с начальником тюрьмы, полковником Русланом Джелия, и он рассказал о том, как управляется тюрьма и какие проблемы его волнуют. Сегодня в дранской тюрьме содержится 308 человек. Из этого числа 76 человек должны отбывать срок в условиях общего режима, 140 человек в условиях строгого режима, особый режим у одного человека и колония-поселение у 30 человек. Подследственных 58. Малолеток и женщин здесь нет. Все обитатели этого заведения содержатся под одной крышей в условиях одного режима. Руслан Джелия считает, что...
Осудили человека, пусть забирают туда. Не в СИЗО, а в тюрьму, где он может работать. Вот колонии-поселения дали человеку. Вот из них сейчас у нас сидят в колонии-поселении сейчас 30 человек. Они, например, должны работать, как раньше это было, до войны нашей, до 91-92 года. Они там чай собирали, работали, то есть занимались полезным трудом. Еще у нас содержатся люди пожизненно имеют, 3 человека пожизненно. А ему все равно сейчас захочет там головой об стенку удариться или тебя ножом пырнет. Вот их тоже отдельно же нужно держать. 5 режимов вместе находимся. Я не говорю, что они в одной камере все сидят. Нет, но все равно видятся же, правильно?
Из 102 штатных единиц работают только 47 человек. Это вместе с поварами, женщинами, административными работниками. Сотрудников охраны всего 11 человек. Катастрофически не хватает контролеров. Руслан Джелия говорит.
Контролеров нет у нас. Это тот, который закрывает камеры и следит за заключенными, за осужденными, за подследственными. То есть вот представьте себе, вот сейчас 308 человек. 3 человека заступило контролеров. Один из них остается на КВП.
Заработная плата у сотрудников СИЗО сегодня от 5 до 10 тысяч рублей в среднем. Но это не единственная причина нежелания работать в СИЗО, да и вообще в органах милиции. Руслан Джелия так объясняет ситуацию.
Знаю, имидж в милиции упало. Я 31 год работаю в органах, но такого не было никогда. Сотрудник милиции первым долгом должен быть защищен. Или вы сами не видите, что на трассе творится. Я старый работник, я знаю, почему говорю. В наше время, где выбирали, так ставят, кто в ГАИ. ГАИ хоть, да, покажите мне его. А в милиции приезжали, смотрели на его фигуру, на его рост, на его ум, на его, как говорится, обращение к людям. Никто не знал, отправляли на повышение квалификации, обучали. Хотя 50 учили нам, знаете. А сейчас посмотришь на трассу, такой рост имеет, как говорится, метр с кем, не знаю, нет, не работает в милиции. А слово спасили, да что ж его обучать, да ты что, они все знают. Наши ребята учатся в нашей школе милиции. Чем вообще они их там учат? Вот лейтенантом выходит за 2 года. Человек не может слово рапорт написать.
В тюрьме катастрофа не только с кадрами, но и с санитарным состоянием. 3 года тому назад тюрьму отремонтировали. Руслан Джелия рассказывает о качестве проведенных ремонтных работ.
Ремонт якобы сделали нам. Это до моего прихода был ремонт. Да, забор вроде сделан, забор. Видеонаблюдение тоже стоит, работает. Администрации построили, они столовую. Хорошая столовая, не жалуемся. Казарму построили, крышу поменяли, хотя она новая была. Кондиционеры большие делали. Так. И вытяжка. Однако на сегодняшний день ни кондиционеров, ни тепловодов ничего не работает. Вот, например, канализационные трубы. Каждую неделю мы машину вызываем, просим, точнее умоляем, с города сюда. Забивается, вода не уходит. В режимном корпусе, где ремонт сделали, сыпется, там ломается, там прорывает.
Новую тюрьму строить обязательно надо, считает ее начальник. Он говорит.
Тюрьму отсюда куда-нибудь, это надо однозначно. Это, что бы ни вышло, что это абхазская тюрьма. Потому что один наш родственник, другой ваш родственник, другой третьего родственника. Вот. Сейчас кому не лень, это здесь находится. А засудили, например, пусть сидит там, я имею в виду, в латах или в ажарах. А тот, кому не лен, не будет приезжать. Тот же блатной, тот же цветной. Задержишь или там, закроешь или что-нибудь. За ним 20 человек приезжают. И среди них обязательно окажется сын больших людей. Однозначно там даже надо спорить. Надо по-любому тюрьму туда перестроить. А здесь оставить людей, кто последствиям.
Руслан Джилия считает, что на территории тюрьмы можно было бы построить какой-нибудь цех. Но желающих работать в нем наберется немного. Вот что он об этом думает.
Вот, скажем, на сегодняшний день у нас 300 человек. Из 300 человек, пусть поработает, скажем, 300 человек, 30. И ему здесь копеечка мой, когда выйдет отсюда.
А почему так мало, остальные?
Ну, остальные все стремилы, грубо говоря.
А что такое стремило?
Ну, которые хотят стать авторитетами городского мира.
Я не люблю здесь всех. Все хотят стать?
Ну, да, Абхазии, что я и говорю.
По мнению некоторых руководителей правоохранительных органов, с которыми мне удалось пообщаться, Дранская тюрьма сегодня – это центр криминализации абхазской молодежи. Любой правонарушитель, попадая сюда, оказывается в жестких рукавицах воровского мира. А наше общество ничего этому противопоставить не может. Вот и распространяется воровская психология, как круги отброшенного камня в стоячей воде. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Первый грузинский литературный журнал «Цискари» в этом году впервые после распада СССР будет выходить ежемесячно. Подробности в материале Анастасии Славинской.
В небольшом издательстве в центре Тбилиси, как и положено, витает аромат, знакомый каждому книголюбу – запах свеженапечатанной бумаги. Новый номер журнала «Цискари» уже сверстан и послезавтра появится на прилавках киосков. Аккуратно перелистывая черновой вариант издания, его редактор Амиран Гумартели заметно нервничает. Говорит, задержались с выпуском второго номера, а подписчики, которых пусть и немного, ждут обещанные экземпляры. После выпуска первого номера было принято решение уменьшить тираж. Вместо 1000 экземпляров сейчас печатают всего 800. Хотя когда-то, мечтательно вздохнув, говорит редактор, например, в 1986 году он составлял 27 тысяч. Легендарный литературный журнал, увидевший свет еще в 1852 году, в лихие 90-е практически впал в коматозное состояние. Литературный голод определенно не входил в список проблем первой важности. Впрочем, постепенно жизнь наладилась, а журнал все так же пребывал в подвешенном состоянии. По словам Гумартели, он издавался нерегулярно, пару раз в год, и то не всегда. Была попытка сделать «Цискари» коммерческим изданием, однако журнал не смог окупить себя. Редактор считает, что во многом в кризисе издания был виновен сам журнал. Он отстал от времени, говорит Гумартели. Поэтому сейчас редактор, по его словам, пытается привлечь к сотрудничеству как можно больше молодых авторов. Кроме того, небольшие изменения претерпел и внешний облик журнала. Редактор уверен, журнал можно полноценно возродить, если правильно подойти к вопросу.
Когда появилось кино, говорили, что театр умрет, но он ведь не умер, наоборот. То же касается литературного журнала, интернет ему не конкурент. Он занимает свое обособленное место, потому мы немного видоизменили «Цискари». Его формат теперь немного меньше А4. Мы используем другую книжную бумагу, сделали его более легким. Один из персонажей, Гурам Адочанашвили, считает, что лучшая одежда – это халат с большими карманами, куда может поместиться книга. Так вот, теперь наш журнал в него поместится.
Улыбается редактор. По его словам, специально для нового номера был подготовлен перевод рассказа абхазского писателя Даура Зантария. А с грузинского на абхазский были переведены миниатюры Натии Рустиашвили. По словам писательницы, она хорошо помнит, как еще ребенком трепетно листала страницы старых номеров журнала, сложенных в аккуратную стопку ее мамой. Тогда она и понятия не имела, что однажды ее произведения появятся на страницах этого издания. Натия говорит, что сейчас жалеет лишь об одном – ее публикацию в «Цискари» не застала бабушка. По словам писательницы, как правило, большинство ее персонажей выдуманы. Однако так сложилось, что герои этих миниатюр имеют конкретных прототипов, один из которых, например,
ее сын. Ввиду понятных обстоятельств, грузинские писатели не знают абхазского читателя, какой он, каковы его предпочтения и что его волнует. Однако Натя уверена, темы, затронутые ею, знакомы и близки людям на любом конце света.
Все это вечные темы для размышления. Жизнь, смерть, любовь, материнство, наши безграничные фантазии. Я буду рада, если миниатюры найдут отклик у абхазского читателя, а особенно абхазских матерей.
Однако распространять тискари в Абхазии на постоянной основе редакция пока не планирует. Редактор говорит, что после выхода номера он постарается передать тискари посредством личных связей. Он считает важным познакомить грузинского читателя с абхазской литературой и, по возможности, наоборот. И кто знает, может, нынешнее возрождение тискари станет таким же судьбоносным, как и 60 лет назад. Будучи выпущенным во второй раз после продолжительной паузы в 20 веке, он стал рупором шестидесятников Нодара Думбадзе и Джабу Амираджеби, например. А в 19 веке именно он открыл имена Ильи и Акаки, которые с тех пор уже не нуждаются в уточнении фамилий. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, послушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я прощаюсь. До завтра.